Настал третий день, день долгожданного свободного пира, но нам, получившим столько ран, более улыбалось бегство, чем покойное житье, и так мы мрачно раздумывали, как бы нам отвратить надвигавшуюся грозу, как вдруг один из рабов Агамемнона испугал нас окриком. «Как?» — говорил он, — «разве вы не знаете, у кого сегодня пируют?» «У Трималхиона, изящнейшего из смертных, в триклине у него стоят часы, и к ним приставлен особый трубач, возвещающий, сколько часов жизни безвозвратно потерял хозяин». Позабыв все невзгоды, мы тщательно оделись и велели Гетону, который охотно согласился выдать себя за нашего раба, следовать за нами в баню. Одетые, разгуливали мы по баням, просто так, для своего удовольствия, как вдруг увидели лысого старика в красной тунике, игравшего в мяч с кудрявыми мальчиками. Нас привлекли не столько мальчики, хотя и на них стоило посмотреть, сколько сам почтенный муж в сандалиях, игравший зелеными мячами. Мяч, коснувшийся земли, больше не поднимали, а свой запас игроки возобновляли из полной сумки, которую держал раб. Мы приметили одно новшество. По обеим сторонам круга стояли два евнуха. Один из них держал серебряный ночной горшок, другой считал мячи. Но не те, которыми во время игры перебрасывались из рук в руки, а те, что падали на земь. Пока мы удивлялись этим роскошным прихотям, к нам подбежал Менелай. «Вот тот, у кого вы сегодня обедаете, а вступлением к пиршеству уже сейчас любуетесь». Еще во время речи Менелая Трималхион прищелкнул пальцами. По этому знаку один из евнухов подал ему горшок. Освободив свой пузырь, Трималхион потребовал воды для рук и, слегка смочив пальцы, вытер их о волосы одного из мальчиков. 28. Долго было бы рассказывать все подробности. Словом, мы отправились в баню и, пропотев как следует, поскорее перешли в холодное отделение. Там надушенного Трималхиона уже вытирали, но не полотном, а простынями. Три массажиста пили у него на глазах фалерн. Когда они, поссорившись, пролили много вина, Трималхион назвал это свиной здравицей. Затем его завернули в ярко-алую байку. Он возлег на носилки и двинулся в путь, предшествуемый четырьмя медно украшенными сковородами и ручной тележкой, в которой ехал его любимчик. Старообразный, подслеповатый мальчишка, уродливее даже самого хозяина, Трималхиона. Пока его несли, над его головой, словно желая что-то шепнуть на ушко, склонялся музыкант, всю дорогу игравший на крошечной флейте. Мы же вне себя от изумления следовали за ним и вместе с Агамемноном пришли к дверям, на которых висело объявление, гласившее: «Если раб без господского приказа выйдет за ворота, то получит 100 ударов». У самого входа стоял привратник в зеленом платье, подпоясанный вишневым поясом, и на серебряном блюде чистил горох. Над порогом висела золотая клетка, откуда пестрая сорока приветствовала входящих. 29. Задрав голову, чтобы рассмотреть все диковинки, я чуть было не растянулся навзничь и не переломал себе ног. Дело в том, что по левую руку недалеко от каморки привратника был нарисован на стене огромный цепной пес, а над ним большими прямоугольными буквами было написано «Берегись, собаки!». Товарищи мои захохотали. Я же, оправившись от испуга, не поленился пройти вдоль всей стены. На ней был изображен невольничий рынок, и сам Трималхион, еще кудрявый, с кадуцием в руках, ведомый Минервою, торжественно вступал в Рим. Об этом гласили пояснительные надписи. Все передал своей кистью добросовестный художник и объяснил в надписях, и как Трималхион учился счетоводству, и как сделался рабом-казначеем. В конце портика Меркурий, подняв Трималхиона за подбородок, возносил его на высокую трибуну. Тут же была и фортуна с рогом изобилия, и три парки, придущие золотую нить. Заметил я в портике и целый отряд скороходов, обучавшихся под наблюдением наставника. Кроме того, увидел я в углу большой шкаф, в нише которого стояли серебряные лары, мраморные изображения Венеры и довольно большая засмоленная золотая шкатулка, где, как говорили, хранилась первая борода самого хозяина. Я расспросил привратника, что изображает живопись внутри дома. «Илиаду и Одиссею», — ответил он, — «и бой гладиаторов, устроенный Ленатом». 30. Но некогда было все разглядывать, мы уже достигли триклиния, в передней половине которого домоправитель проверял счета. Но что особенно поразило меня в триклинии, так это пригвожденные к дверям ликторские пучки прутьев с топорами, оканчивающиеся внизу бронзовым подобием корабельного носа, на котором значилась надпись «Помпею Трималхиону, Севиру Августалов, Киннам Казначей». Надпись освещалась спускавшимся с потолка двурогим светильником, а по бокам ее были прибиты две доски, на одной из них, помнится, имелась ниже следующая надпись. «В третий день до январских календ и накануне наш Гай обедает вне дома». На другой же были изображены фазы луны и ход семи светил и равным образом обозначены разноцветными шариками дни счастливые и несчастливые. Достаточно налюбовавшись этим великолепием, мы хотели войти в триклиний, как вдруг мальчик, специально назначенный для этого, крикнул нам: «Правой ногой!» Мы, конечно, немного потоптались на месте, опасаясь, как бы кто-нибудь из нас не переступил через порог, не согласный с предписанием. Наконец, когда все разом мы занесли правую ногу, неожиданно бросился перед нами навзничь, уже раздетый для бичевания раб, и стал умолять избавить его от казни. Невелика вина, за которую его преследуют. Он не устерег в бане одежды домоправителя, стоящей не больше 10 сестерциев. Каждый из нас вновь опустил правую ногу перед порогом, и все мы стали просить домоправителя, пересчитывавшего в триклинии червонцы, простить раба. Он гордо приосанился и сказал: «Не потеря меня рассердила, а ратозейство этого негодного раба. Он потерял застольную одежду, подаренную мне ко дню рождения одним из клиентов. Была она, конечно, тирийского пурпура, но уже однажды мытая. Все равно, ради вас, прощаю». 31. Едва мы, побежденные таким великодушием, вошли в триклиний, раб, за которого мы просили, подбежал к нам и осыпал нас, остолбеневших от смущения, целым градом поцелуев, благодаря за милосердие. «Впрочем, — говорил он, — вы скоро увидите, кого облагодетельствовали. Господское вино — вот благодарность раба виночерпия». Когда, наконец, мы возлегли, молодые александрийские рабы облили нам руки снежной водой, за ними последовали другие, омывшие нам ноги и старательно обрезавшие все заусенцы на пальцах. При этом они, не прерывая своего неприятного дела, все время не смолкая пели. Я пожелал узнать на опыте, вся ли челядь состоит из певчих, и попросил пить. Услужливый мальчик исполнил мою просьбу, распевая также пронзительно, и то же самое делали все, что бы у них ни попросили. Какая-то пантомима с хором, а не триклиний почтенного дома. Между тем подали изысканную закуску. Все возлегли на ложе, исключая только самого Трималхиона, которому по новой моде оставили высшее место за столом. Посреди подноса стоял ослик коринфской бронзы с вьюками вперемет, в которых лежали с одной стороны белые, а с другой — черные оливки. Над ослом возвышались два серебряных блюда, По краям их были выгравированы имя Трималхиона и вес серебра, а на спаянной подставке, вроде мостика, лежали жареные сони с приправой из мака и меда. Были тут также и горячие колбаски на серебряной решетке, а под решеткой сирийские сливы и гранатовые зерна. 32. Мы наслаждались этими роскошествами, когда появился сам Трималхион. Его внесли под звуки музыки и уложили на малюсеньких подушечках, что рассмешило неосторожных. Его скобленная голова высовывалась из ярко-красного паллия, а вокруг и без того закутанной шеи он еще намотал шарф с широкой пурпурной оторочкой и свисающей там и сям бахромой. На мизинце левой руки красовалось огромное позолоченное кольцо, на последнем же суставе безымянного, как мне показалось, настоящее золотое, поменьше размером, с припаянными к нему железными звездочками. А чтобы выставить на показ и другие драгоценности, он обнажил до самого плеча правую руку, украшенную золотым запястьем и еще скрепленным сверкающей бляхой браслетом из слоновой кости. 33. «Друзья», — сказал он, ковыряя в зубах серебряной зубочисткой, «не по душе еще было мне выходить в три клини, но, чтобы не задерживать вас дольше, я отказываю себе во всех удовольствиях. Позвольте мне только окончить игру». Следовавший за ним мальчик принес столик терпентинового дерева и хрустальной кости. Я заметил нечто да нельзя утонченное. Вместо белых и черных камешков здесь были золотые и серебряные динарии. Пока он за игрой исчерпал все рыночные прибаутки, нам еще во время закуски подали репозиторий, а на нем корзину, в которой, растопырив крылья, как наседка на яйцах, сидела деревянная курица. Сейчас же прибежали два раба и под звуки пронзительной музыки принялись шарить в соломе. Вытащив оттуда павлинье яйца, они роздали их пирующим. Тут Трималхион обратил внимание на это зрелище и сказал: «Друзья, я велел положить под курицу павлинье яйца, и ей-ей, боюсь, что в них уже цыплята вывелись. Попробуем-ка, съедобны ли они». Мы взяли по ложке, весившей не менее полуфунта каждая, и вытащили яйца, слепленные из крутого теста. Я чуть было не бросил это яйцо. Мне показалось, что в нем уже лежал цыпленок. Но потом услыхал, как какой-то старый сотрапезник крикнул: да тут видно что-то вкусное!» И, облупив яйцо рукою, я вытащил жирного винно-ягодника, приготовленного под соусом из перца и желтка. 34. Трималхион, прервав игру, потребовал себе всего, что перед тем ели мы, и громким голосом дал разрешение всякому, кто пожелает, требовать еще медового вина. В то время по данному знаку грянула музыка, и тотчас же поющий хор убрал подносы с закусками. В суматохе упало большое серебряное блюдо. Один из мальчиков его поднял, но, заметивший это, Трималхион велел надавать рабу затрещин, а блюдо бросить обратно на пол. Явившийся буфетчик стал выметать серебро вместе с прочим ссором за дверь. Затем пришли два кудрявых эфиопа, оба с маленькими бурдюками, вроде тех, из которых рассыпают песок в амфитеатрах, и омыли нам руки вином. Воды никто не подал. Восхваляемый за такую утонченность, хозяин сказал: «Марс любит равенство, поэтому я велел поставить каждому особый столик. К тому же нам не будет так жарко от множества вонючих рабов». В это время принесли старательно запечатанные гипсом стеклянные амфоры, на горлышках которых имелись ярлыки с надписью «Опимианский фалерн, столетний». Когда надпись была прочтена, Трималхион всплеснул руками и воскликнул: «Увы, увы нам! Так значит, вино живет дольше, чем людишки. Посему давайте пить, ибо в вине жизнь. Я вас угощаю настоящим опимианским. Вчера я не такое хорошее выставил, а обедали люди почище вас». Мы пили и удивлялись столь изысканной роскоши. В это время раб притащил серебряный скелет, так устроенный, что его сгибы и позвонки свободно двигались во все стороны. Когда его несколько раз бросили на стол, и он, благодаря подвижному сцеплению, принимал разнообразные позы, Трималхион воскликнул: «Горе нам, беднякам! О, сколь человечишка жалок! Станем мы все таковы, едва только орк нас похитит. Будем же жить хорошо, други, покуда живем».